Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свои передачи. Сегодня в беседах о вечном я хочу вам представить клирика прихода в честь Владимирской иконы Божией Матери на семи ключах города Екатеринбурга священника Алексея Можигорова. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня, конечно же, наш прямой эфир будет посвящен 104-й годовщине Святой Царской Семьи. И вот 19 лет, и из года в год, отец Алексей, мы говорим об этом наиважнейшем событии. Но вот мне сегодняшнюю программу хочется начать вот с чего, что вот это событие, убийство царской семьи, прозревали очень многие святых людей. Вот, например, святой праведный Иоанн Кронштадтский, он как бы также своим духом святым за много лет прозревал это событие. И архиепископ Аверки говорил, что это не простое политическое убийство, каковых в истории было много, а это совершенно нечто мистически загадочное событие.
Наверное, так и есть, потому что этим событием положен вообще конец царствованию, не семьи конкретной, а конец такого явления, как царь в нашей стране, на нашей земле. Ну и как бы это люди ни рассматривали, это событие, кому-то это, наверное, кажется радостным, к сожалению, кому-то это кажется скорбным, да, но вот исторически это точно начало новой эпохи, конец другой эпохи какой-то. Точно, что момент это переломный, особенный. Вот другое дело, что как всегда возникает вопрос, очень такой грубый и современный, а нам-то что? Вот случилось это событие, да, оно случилось много лет назад, теперь в нашей стране, может быть, найдется очень мало людей, которые жили в то время и живут до сих пор. То есть это люди должны быть очень какие-то пожилые долгожители, а может быть, таких и совсем нет. Да? И казалось бы, ну и что? То есть вот история и история. На самом деле это, конечно же, не просто история, а явление такое, которое оставляет след. Как и, наверное, многие другие события, все-таки события важны. И вот когда мы задаем этот вопрос, а нам-то что, давайте посмотрим на него с точки зрения вот не события только просто, а с точки зрения душевной. Каждый человек может относиться к этому как-то по-своему. Ну и один из таких аспектов, да, это когда люди сожалеют, говорят, как печально, что случилось убийство царской семьи. Это событие скорбное, огорчительное. И оно повлияло на уклад нашей жизни, на церковь повлияло, на возможность для людей быть христианами, исповедовать себя христианами. Оно повлияло на возможности для них спасаться в нашей стране. Да? Такое знаковое событие получается. Значит, если оно такое, значит, оно духовное составляющее имеет. И раз так, делается простой такой вывод. Событие скорбное и духовное, да? Значит, наверное, надо покаяться. На первый взгляд, вывод правильный. Случилось зло, совершился грех, народ допустил или участвовал в убийстве, значит, надо раскаяться. Действительно, царь это не просто какой-то человек, а избранник не демократическим путем, а Божий избранник, который вот этим людям, этому народу дан Господом для того, чтобы устраивать их земную жизнь, этих людей. И люди, получается, идущие против царя, как конкретной личности, наверняка идут и против Бога тоже, то есть не соглашаясь с его промыслом. В этом смысле, да, действительно, это совершение греха, отказ от Божьего промысла, от нарушения замысла Господа о народе. И Господь Бог, конечно, все устраивает так, чтобы и в этом злобном и неправильном случае, и в этой обстановке нехорошей все равно дать людям возможность спасаться вообще-то. Так же, как и мы, каждый лично совершая какие-то грехи, не теряем, часто очень не теряем такой возможности, и Бог даже обращает иной раз нам на пользу последствия греха. Так вот, стоит ли каяться вот в этом грехе, который совершили какие-то люди, даже, может быть, многие, да, участвовали в этом, народ это допустил много лет назад. На первый взгляд, да, надо вроде каяться. Но с другой стороны, давайте подумаем, покаяние возможно для человека в том, что он знает, во-первых, да. Во-вторых, оно возможно тогда, когда человек не просто знает, а понимает, что это действительно грех, и он его совершил, и что у него был выбор. Это очень важно, потому что без выбора нет греха, не может его быть. И ну, он что-то может сделать против этого греха, чтобы не допустить его, чтобы изменить, чтобы исправить как-то то, что он получил в свою душу в результате этого греха. Так вот, если так на это посмотреть, то окажется, что грех совершился, но в нем участвовал не весь народ, так скажем. И мы, люди, которые живем через много лет, мы вот в такой мере не участвовали в убийстве царя. И мы не можем принести покаяние, потому что, хотя мы и знаем, что это грех, да, но у нас не было выбора, например, да, то есть мы не решали убивать, не убивать, да, оставить царское правление или какую-то другую форму, или что делать с наследником престола. То есть не каждый в этом был вовлечен. Значит, получается, мы не выбирали. Раз не выбирали, значит, не могли избежать этого. И еще важно, что мы можем сделать с последствиями. То есть можем ли мы не повторить этого? Не можем. Можем ли мы научиться чему-то, ну, вот в духовном смысле, да, и увидеть какие-то свои пристрастия, недостатки, промахи, и начать их исправлять, Бога просить о том, чтобы Он нам помог? Не можем. То есть вот в буквальном смысле, в том, как происходит покаяние и искоренение греха, мы ничего сделать не можем здесь. Но, видимо, и не должны. Поэтому, когда говорят, давайте каяться в убийстве царской семьи, всенародно. Это, ну, как-то немножко странно. Это что значит, что нужно делать? Что сказать, Господи, прости меня за то, что я убил царя? Удивительно было бы, да. Но так же мы же только что вот поразмышляли.
Отец Алексей, ну вот такая точка зрения очень распространенная. А когда ты читаешь какие-то материалы, посвященные царской семье, вот просто звучит вот эта вот фраза, что мы все виноваты в этом. Угу. Мы все виноваты косвенным или каким-то иным образом в убийстве царской семьи.
Ну, давайте копнем тогда еще немножко. Мы вот это, наверное, не могу никак с этим согласиться, что виноваты, да? Давайте немножко переформулируем. Мы не всем, наверное, последствия вот этого, это точно. То есть, если сказать, что виноват, это значит, несешь вину, да, несешь последствия.
То есть конкретно, какие-то. Конкретно да. Совершил, вот, мы не совершали.
Да, мы не совершали.
Вот физически мы, да, не совершали, да, это, да, этого убийства.
Участие в такого какого-то опосредованного через то, что один принял решение, или там один сторожил, а другой совершал, да, тоже не было такого, да. То есть, получается, это нечто похожее на наследование каких-то качеств или свойств человека. Вот так бывает, что человек рождается, любой из нас, да, и у него есть разные качества и свойства, которые достались ему от родителей. Некоторые из них, они не очень хорошие, и даже совершенно откровенно неправильные склонности могут быть, так? Иногда это называют родовой грех, да? Это не то, что человек совершил сам, но то, что он получил в готовом виде при рождении, как свое свойство. И вот с момента, как он родился там, да, и живет, у него вообще-то есть выбор. Жить в соответствии с этим свойством, да, то есть вот это вот развивать эти качества, которые ему достались от родителей, злые, или бороться с ними. Может, он победит, может, не победит, может, осознает, не осознает, это другой вопрос. Да? Но вот выбор вот такой принципиальный у него есть. Да? И, наверное, нечто подобное есть у нас в отношении убийства царской семьи и вот что-то похожее. Да? Иметь или не иметь это, участвовать или не участвовать, в этом выбора нет. То есть мы можем только сказать, что мы наследники тех людей, которые в этом участвовали. Мы продолжаем тот народ, который убил царскую семью. То есть мы дальше живем в этом, да? без последствий это не останется, и что мы можем с этим делать? Сказать так же, как евангельские фарисеи, которые говорят, если бы мы жили во времена отцов наших, мы бы так не стали делать. И их ведь Господь за это укоряет. Он же говорит, как же так? Вы этим самым свидетельствуете, что вы дети тех, которые совершили убийство, да? Ну так вы в этом признаете хотя бы это просто? Признайте, что мы живем так, потому что мы продолжатели этого народа. Признайте, что вот где-то у нас жизнь там не устроена. Я имею в виду народ в целом, да, вот не конкретного человека одного. Где-то что-то нам не нравится, какие-то явления, грубости какие-то, или ну, то, что вот нам не нравится, как обстановка в нашей стране, да, в нашем народе. Вот признаем это тогда, что это естественные последствия того, что было раньше. Убийство царской семьи и разные беззакония, которые творились еще в нашей стране. И не только там, в 17-18 году или в 24-м или в каком-нибудь, но в течение десятилетий. Вот в этом смысле первое дело и важное дело вот покаяние именно, оно состоит в том, чтобы признать, что мы просто наследники. Да? Но что мы можем с этим сделать? Если я этого сам не совершал, то я не могу раскаяться и сказать, прости меня, Господи, за что прости? Я могу только что сказать вместо этого. Могу сказать, слава Богу. Вот, Господи, прав ты так, что судил. Вот по своим делам, по делам наших родителей, там, бабушек, дедушек, или прародителей, или других людей, которые как будто бы по роду, может, с нами не связаны, но жили в нашей стране. Вот по их делам мы принимаем достойное. Вот в этом смысле покаяние, оно возможно, конечно. Чтобы принять то, что сейчас есть, как следствие непрерывно исторически развивающихся вот этой вот эпохи, которая началась, вернее, рубежом, которое было убийство царской семьи. Вот так в этом смысле, конечно, можно покаяться. А покаяться в смысле совершить молебен, Господи, прости нас за убийство царской семьи, это как-то странно выглядит. Но так легче. Поэтому многие люди идут вот этим путем. Внешним, да, гораздо труднее, глядя на там поломанную лавочку, сказать, ну, а что я хотел? Я живу вот здесь вот, но я буду стараться все-таки жить правильно. И лавочки сам не буду ломать. Это труднее сделать, чем сказать, ну, лавочки сломали хулиганы, они такие-сякие злодеи, Господи, прости меня за убийство царской семьи. Вот первый путь, он гораздо труднее, потому что он означает, что человек должен смотреть на себя, работать над собой именно, да, понимать, что он вот в этой обстановке живет, и он принимает тогда последствия грехов его родителей, прародителей и предков, да, на себя и соглашается с этим. То есть он, короче говоря, одним словом, соглашается с промыслом Божьим.
Вот у меня еще вопрос такой есть. Вот сейчас у нас годовщина 350-летия, мы вспоминаем Петра Первого, и празднование Санкт-Петербурга, тоже этого большого, большого события для петербуржцев. Вот, все-таки революция 1917 года, она и убийство царской семьи, это такое ключевое событие, которое стали изучать очень многие историки, и писатели, и философы, добавлю. Но особенным образом, наверное, историки. Вот как вы видите, и могли бы вы на этот вопрос ответить? Вот личность Петра Первого, она и вся его жизнь, и вот его обращение к Западу, и стирание каких-то вот этих наших традиций. Просто народ оказался в то время, в такой момент, ну, как сказать... Он испугался Запада и испугался вот этих новообразований Петра. И вот эта жизнь, она начала вот все вот эти преобразования петровские, а жизнь начала двигаться все дальше и дальше. Но ведь она как бы, получается, что она в духовном смысле промыслительно как-то скатывалась вот к этой революции 1917 года и к убиению царской семьи. Петр I у нас жил в 17 веке, революция совершилась в 19-м. Но это грандиозное, мистическое, как мы говорим, событие, которое потрясло весь мир.
Угу. Ну, то, что я скажу, надо сказать, что это мое мнение только частное, да, потому что вы назвали некоторых специалистов, историков, философов, литераторов. Я к ним, ко всем к этим людям не отношусь, поэтому, наверное, среди слушателей, если окажутся таковые, то они посмеются и скажут, что мой взгляд какой-нибудь наивный или что-нибудь в таком духе. Но все-таки, раз спросили у меня, значит, я и отвечаю.
Я так, имею да? право да. спросить.
Значит, могу ответить, как думаю. Вот вы хорошо вспомнили про Петра Первого, но кажется мне так, что преобразование Петра Первого – это не начало скатывания к революции, да, а какой-то, наверное, такой важный момент, поворот какой-то, может быть, уступ, да, но точно что не начало. Потому что и можно посмотреть ведь на переход к синодальной системе, да, так как так мы ее назовем, переход вот этот как какое-то крушение, а можно посмотреть на это как на попытку упорядочить то, что было в совершенном беспорядке. То есть отношение церкви с государством, внутреннее устройство, внешнее церковное, какое-то было ну, не совсем гладкое. Хотя бы вспомнить какие-то движения, которые предшествовали эпохе Петра, собор стоглавый, раскол, да, то есть вот все эти события, они же не на пустом месте возникают, да, и, то есть внутри церкви не все было так вот совершенно и цвело, и красиво, и пахло, и духовность процветала. И государству, естественно, было посмотреть на это и ради своих граждан навести какой-то порядок, хоть какой-нибудь. Но понятно, что в духовной области это сделать невозможно силами государства. Вот поэтому получился такой какой-то гибрид. Да? Синодальное преобразование, синод и все, что с этим связано. Министерство внутренних, хотел сказать, духовных дел, да, получилось. Но сказать, что это начало, невозможно, потому что это, опять же, из-за непрерывности истории следствие предыдущих каких-то
конечно.
Какой-то жизни, да. Просто эта жизнь как-то
развивалась. Мы же не можем вырвать в контексте, да. Она же вот откуда-то начиналась и к чему-то пришла.
Да.
К чему-то приходит.
Что-то там как бы происходило, что-то бурливо, кипело. И вот оно во время Петра проявилось наружу. Вот оно какое оказалось. И просто это получается проявление вовне того, что происходило внутри церкви. Если вовне это некрасиво, если оказалось, что это неприятно и неправильно, да, как мы сейчас это можем оценить, какие-то вещи, когда оберпрокурор, который может быть вообще какого-то постороннего вероисповедания, управляет делами православных монастырей, храмов и епархий, да, там какие-то решения принимает. То есть вот это вот, ну, как-то оно кажется уродливым, неправильным. Так это уродливое и неправильное, оно выявилось наружу, а внутри оно, значит, вот было таким уродливым и неправильным еще до этого. Точно так же, как вот убийство царской семьи, да, это такая вот параллель получается. Да, это выявлено наружу совершенно какой-то, ну, на самом деле по-другому не назовешь, переворот к всей жизни вообще. Но нельзя сказать, что он получился, потому что жизнь вся была благополучная. Вот она была хорошая, замечательная, все были люди счастливы, все занимались своим делом, пытались спасаться, были крепкими христианами, и вдруг, откуда ни возьмись, совершился какой-то переворот. Не иначе какие-то 2-3 человека собрались и всю страну перевернули. Не может такого быть. Откуда взялись те люди, которые не в Петрограде, да, и не в Москве, а здесь, в нашем городе, например, или в соседнем, или в Тобольске, разрушали храмы, допустим. Или препятствовали людям посетить царя и его детей. Но это же были уже не те самые двое-трое, которые там руководили революцией. Это же были вот люди, которые здесь такими были, да? И у них было точно такое же настроение. Они ненавидели царя. И они были воспитаны где-то ведь. Они же где-то учились, жили. Кто-то им пример показал, да, то есть это были взрослые люди, значит, революция совершилась не в 2 года, не в 1, не в 10, а поколениями готовилась.
Вот. Я тоже хочу вот сейчас вспомнить, я читаю Василия Осиповича Ключевского «Исторические портреты», которые в эфире идут. И у него примерно такая фраза есть у Ключевского. Я ее дословно сейчас не помню. Но Петр, его тоже как бы в то время его... Вот у нас, кстати, есть... Нам люди позвонили. Давайте послушаем вопрос. Мы готовы? Нет вопроса, да?
А?
Да, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сейчас тема, я немножко опоздала, может, уже и были вопросы, но у меня просто вот такой вопрос. Вот на данный момент мы тоже сейчас часть истории, вот эти моменты исторические. Что нам в глубинке вот можно, нужно даже делать, вот, чтобы этот переломный момент и поддержать царскую семью, пусть они на небесах за нас, мы за них, и вот эта история... Донбассом, чтобы прекратилась их молитва и наши молитвы. Что еще нам нужно вот сейчас вот именно одному человечку такой, как я, вот делать в кругу своей семьи поддержку? Ну вот я эмоционально так. Что сейчас делать на данный момент?
Молиться и помогать. Да, спасибо. Спасибо большое за вопрос.
Так, нужно сказать...
Что конкретно
нам нужно сделать?
Каждому человеку, каждой семье, что вот, чтобы вот такого вот не повторялось. Ну, история, она так движется, и мы такие моменты, мне кажется, вот они нарывают, вот, они идут вот, извините, вот это болото, которое потом уже просто начинается вот таким образом.
Ну, да.
Так развиваться события.
Ну вот история нам как раз показывает, что сделать так, чтобы окончательно и навсегда...
Был мир на земле.
Да, это невозможно. Хотя бы потому, что вот мы с вами здесь никогда не построим рай. А как только построим, то этот рай, он будет совсем не раем. Сами понимаете, что это будет царством не Христовым. Потому что царство Христово, оно не от мира сего как раз. Да? И в этом смысле сделать что-нибудь, чтобы одному, нескольким человеком или всем вместе, чтобы всегда и всем было счастье, невозможно. Потому что для этого нужно нам всем стать совершенными святыми. Вот так можно, да, было бы. Но поскольку мы все в процессе находимся, да, и несовершенные, и не святые.
В историческом таком процессе.
Да.
И мы знаем, как он начался и чем он закончится. Да. Вот это тоже надо понимать.
И, наверное, лучшее, что мы можем сделать, это здесь и сейчас, в какой бы обстановке ни оказались, нам нужно следовать закону, который установил Господь на все времена для всех людей. Ну, кратко, если сказать, закону Божию, да, заповедям. Независимо от того, болеет человек или он здоров, счастлив он, как ему кажется, вот в эту минуту, да, все у него как бы благополучно, что очень странно было бы для христиан, ну, например, или у него вот прямо острая скорбь какая-то есть. На войне он, или он в тылу, или он в мирное время оказался, да, и никакой войны, какой-то небольшой промежуток нету. Это вообще не имеет никакого значения на самом деле. Потому что заповеди, они на все времена, на все эти случаи жизни одинаковые. Поэтому сделать еще что-то помимо, это невозможно. Конечно, у нас есть такое вот стремление внутреннее, чтобы что-нибудь такое, Господи, давай я что-нибудь сделаю, а ты вот мне счастье. Так, конечно, легче размышлять, но это же путь-то неправильный. Это путь такой же, как каким шли Адам и Ева, да? Давай я вот быстренько тут сейчас вот съем плод, и все, и будет то, что я хочу. Будет то, что ты мне вроде как цель моей жизни поставил. Я вот сразу быть хочу, как Бог, мгновенно. Давай только это не по-твоему будет делаться, а по-моему. Я хочу быть как Бог, и Бог велел мне быть как Бог. Но только я хочу сделать это сразу. Так ведь? И все, и с этого момента как раз все разрушилось и пошло не так, как нужно. Да? И вот когда мы желаем каким-то действием или внешним, или общим даже, да, многих людей, вот так вот окончательно навсегда изменить свою жизнь, это очень похоже на дело Адама и Евы. Давай, Господи, я сделаю, как я хочу, но ты тогда сделай мне счастье. Да, вот, то есть, ну, так не получится. Вот. Поэтому изменить в этом смысле, вот в глобальном таком, мы ничего не можем. Но мы можем в этом участвовать правильно или участвовать неправильно. Правильно — это значит участвовать с осознанием, кто я, что я христианин, да? Что мне нужно делать, исполнять заповеди, каяться в грехах? Как мне относиться к другим людям? Значит, для этого опять же заповеди, да, универсальный закон. Как хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относись, да? Или помните притчу о страшном суде? Вот, пожалуйста, вот руководство к действию конкретное. Накорми того, кто обратился к тебе, да? Проведай. Вот не того, кого хочется тебе проведать, не того, о ком хочется позаботиться, а того, кто вот сейчас рядом. Вот, поэтому, к сожалению, мы часто отвлекаемся, да, и нас беспокоят проблемы и трудности тех людей, которые далеко находятся, потому что так проще. Проще решать судьбы, как говорит Филиппич Преображенский, каких-то голодранцев, которые там где-то далеко живут, чем свои. Давайте сосредоточимся на своих вот трудностях и на тех людях, которые рядом с нами.
Да, батюшка, извините, вас прерываю, еще послушаем, еще у нас есть сегодня звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Все. Я хотела бы высказать точку зрения, но прежде всего сказать, что мне очень близка позиция батюшки, высказанная в эфире относительно исторического процесса и гибели царской семьи. И у меня в связи с этим возник такой вот вывод сейчас по вашей передаче. Хотела бы сверить позиции, хотела бы спросить вас, можно ли согласиться с таким выводом. А вывод я делаю такой, что если Господь Бог задумал начало времен и конец времен, то этот конец времен должен каким-то образом приближаться через грехи людей. И вся та суть поведения человека в том, что как вот в этом увеличении грехов, приближение конца, как вести себя для того, чтобы спастись. И вот Николай II, его семья, они вели себя по-христиански, они уловили волю Божию и спаслись. И наше дело вот в этом нарастании греха, что делать, как, чтобы спастись. А во всем действительно промысел Божий, и грех нарастает, и будет нарастать, ничего, так скажем, предотвратить нельзя в этом плане. Ну, благодарю вас, хотела бы...
Да.
Большое спасибо.
Спасибо
вопрос
большое.
Такой, какой-то вывод даже
ёмкий.
Больше,
вот
больше
люди
не вопрос.
Думают замечательно.
Ну, на самом деле, вот хорошее такое напоминание о царской семье, что император Николай и его семья, они прославлены как царственные страстотерпцы, то есть не как преподобные, да, не как мученики за веру, а как те люди, которые согласились с промыслом Божьим, как те люди, которые пытались, несмотря на обстановку очень тяжелую, непростую для исполнения заповеди, все-таки пытаются исполнять заповеди и спасаться. То есть в этом смысле вы правильно, вот, мне кажется, подчеркнули вот это значение царской семьи как образца. И опять же, продолжая этот образец, да, на самом деле нечто похожее и нам предстоит. То есть в обстановке, какая бы она ни была, пытаться делать, поступать правильно, так как Бог велит, так как Он установил для всех людей на все времена, несмотря на то, что греха все больше, зла все больше, и мы все ближе к концу света, хотя не знаем точно, когда он будет, но точно, что мы к нему ближе, чем вчера, там, или чем 10 лет назад, или чем 1000 лет назад.
И это тоже надо очень хорошо понимать.
Да.
Потому что, к сожалению, очень многие люди этого не видят и не понимают.
Да, мир разваливается, он должен становиться все хуже и хуже, злее и злее. Это естественно его, это естественно для него процесс. С момента грехопадения он может только гибнуть. Он не может никогда стать вот, лучше. Вот так вот глобально, да, приблизиться к раю. Он, наоборот, от рая все дальше и дальше, да, от этого образца, который Бог сотворил, все дальше, все больше разваливается, так скажем. Гибнет.
Да.
В этом смысле правильно, да. Вот то, что вы сказали, я согласен. Вот я имею в виду вопрос от радиослушательницы.
Угу. У нас 8 минут остается, отец Алексей, до окончания эфира. Я хотела обратиться непосредственно к царским дням и к крестному ходу. Вот вы совершенно верно сказали, что некоторые люди считают именно царский крестный ход центральным событием царских дней.
Угу.
Но на самом деле это не так.
Да, вы правы в том смысле, что внешне это на самом деле центральное событие. В царском крестном ходе участвует больше всего людей. Из всех мероприятий, если вот взять каждое дело, выставки, разные встречи, малый крестный ход, богослужения, который в разных местах проводится и в разное немножко время, да, и вот этот крестный ход, то и просто вот формально посчитать, то мы, конечно, в царском крестном ходе увидим больше всего участников. Но, например, любая литургия, которая совершается, и литургия ночная, которая совершается в храме на крови, она важнее, чем крестный ход. Потому что крестный ход – это ну, следование за царской семьей по тому пути, которым их тела провезены были, да, или ну, вблизи того пути, по крайней мере, насколько это для нас возможно. А литургия – это соучастие в их жизни, потому что, совершая литургию, участвуя в ней, мы приобщаемся к Христу. Это самое главное, что мы можем сделать. Самое важное вообще, что может быть в нашей жизни в это время. И мы, получается, с другими христианами, в том числе и с царем, и с его семьей, заодно в это время. То есть мы делаем то же, что и одни, как бы, да, получается так. То есть Христос, как получается, нас сближает. И это только в литургии возможно. Поэтому литургия, она вот духовная, вот это самое важное событие, вот это сердцевина всего того, что происходит в царские дни, литургия.
Ну, я только лишь добавлю, что литургия – это вообще самое важное событие мировой истории, конечно, которое совершается каждый день в мире, слава Богу. Ну вот мы, уже немножко времени совсем остается, отец Алексей, мы все равно надеемся на возрождение России.
Ну, как Бог устроит, будем надеяться.
Будем надеяться. Ну, что еще я, о чем я еще могу успеть сказать, это обратиться вот к программе «Царские дни». Я батюшке сейчас ее передам, вы можете ее полистать. Буквально там несколько минут остается. Просто на какие события можно обратить внимание, кроме крестного хода? И кто, ну, православным людям нужно обязательно поучаствовать во всем этом?
Ну, православным людям все-таки нужно больше всего поучаствовать в литургии, так все-таки еще раз скажем, да. Крестный ход по силам, само собой, должен, можно в нем поучаствовать. И вот среди мероприятий есть такие, которые носят просветительский характер, то есть они нам дают возможность еще немножко узнать о царской семье или повторить как что-то, то, что мы, может быть, и так знаем. И к ним, например, относится выставка. Вот среди прочего в программе указана выставка в монастыре святых царственных страстотерпцев, и она называется «Неизвестная императрица», посвящена императрице Александре Федоровне. То есть это еще что-то, что мы можем узнать, и это важно для нашей практической жизни, потому что, узнавая побольше, как христиане другие живут, мы можем переносить это буквально в свою жизнь. Похоже что-то. Похожие события или не события, вот экспозиции, это и в храме на крови, конечно же, там музей все время действует. И просветительские святые или святинские чтения, которые происходят в музейно-выставочном комплексе на Малышева, 46, в городе Екатеринбурге. Посвящены они, ну, раз они называются святые или советинские, да, больше всего членам царской семьи. То есть это тоже что-то, что, мне кажется, важно для христиан. Через ум мы все-таки больше всего узнаем, понимаем, впускаем в себя впечатления. И здесь вот у нас через выставки и такие вот встречи просветительские есть возможность побольше впустить в себя впечатлений хороших, правильных и образцов.
Мне еще осталось невысказанное вот это вот высказывание Петра Великого, Петра Первого, на что вот нам радиослушательница позвонила, и я не успела сказать. Он, кстати, я, вот честно говоря, ни разу не слышала за всю свою жизнь такого его выражения. Но Ключевский об этом пишет. Он говорит, что когда Петра вот обвиняли в том, что он увлекается Западом и всем Западным, он говорит, подождите, придет время, мы еще повернемся к ним, к нему задом. Вот такое вот было у него выражение. Ну что же, отец Алексей, сегодня мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу «Беседы о вечном», посвященную царским дням. И, конечно же, нашим радиослушателям тоже хочется пожелать сил, прежде всего духовных и физических сил, чтобы все это выдержать, потому что уже непосредственно сегодня и уже начинаются все вот эти события. 16 июля в субботу, завтра уже начнется в 9 часов божественная литургия в пределе святых царственных страстотерпцев, в 13 часов начнется крестный ход по пути прибытия святых царственных страстотерпцев в Екатеринбург от станции Шарташ, и уже пойдет все своим чередом. Поэтому тоже вашего Божьего благословения.
Господь Бог всех нас с вами благословит мирно провести и царские дни, и прочие дни нашей жизни. Помоги, Господь.
Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня в нашей программе «Беседа о вечном» принимал участие клирик прихода в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга, священник Алексей Можигоров.